по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами возвращаемся к нашим беседам по книге «Песнь песней Соломона». Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, и у нас с вами сегодня 751-я встреча в этом цикле. На этой и в начале следующей недели мы будем читать «Песнь песни», а потом пойдем уже дальше и перейдем к Новому Завету. Кстати, тут были интересные комментарии по этому поводу, которые я хотел бы их прочитать, но прочитаю их после того, как напомню, что наши передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 лет. Вы можете нам всегда написать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Я напомню также о том, что наши прошлые программы вы тоже можете найти либо на сайте theos.fm в разделе «Передачи», либо в нашем приложении. Ну, просто заходите, там «Передачи» по страницам Библии и с самого начала смотрите и слушайте. Кстати, у нас были несколько таких базовых эфиров. Это были наши основные эфиры. Ну, скажем так, не основные, а скорее основополагающие эфиры. Это было у нас, да, это было в апреле 2017 года. И в частности мы говорили о том, как мы подходим к чтению Священного Писания и почему Священное Писание для нас настолько важно. Я возвращаюсь к этой теме в связи с комментарием, причем тут два комментария, с которыми процентов на 80 я согласен. Да? Это комментарии от нашего постоянного слушателя Игоря Феденкова. Вот, Игорь пишет, то есть церковь перестала существовать, и Бог перестал общаться с церковью после написания Нового Завета? Бред. Согласен, на 100%. Бред. Ну, полный бред. То есть тут вопросов нет никаких. Еще один интересный комментарий на эту тему тоже от Игоря. Игорь Феденков пишет: «Всякий, кто закрывает для себя этот бесценный дар, продолжение деяний, тот отрекается от церкви и отлучает себя от нее». Вот тут есть как раз тот самый подвох. И я понимаю, что кто-то из вас, друзья, не согласится с тем, что я сейчас озвучу, но я хочу, чтобы вы, по крайней мере, это выслушали и задумались над этим, над тем, что сейчас прозвучит, потому что это такая основополагающая вещь вообще в принципе в нашем подходе к изучению Священного Писания. И в ответе на вопрос, почему важен вот этот цикл передач по страницам Библии. Мы об этом уже говорили, но опять-таки, с одной стороны, к нам присоединяются новые люди, с другой стороны, даже те, кто, может быть, слушает уже какое-то время, да, у всех у нас есть такая особенность, мы порой забываем. Вот здесь, я думаю, нужно кое-что вспомнить, кое-что напомнить и кое-что озвучить. Итак, всякий, кто отрекается... Извините, так, к первому комментарию. То есть церковь перестала существовать. Это, конечно, бред. Дальше. И Бог перестал общаться с церковью после написания Нового Завета. Это тоже бред. Вы правы совершенно. Теперь, в чем, собственно, состояло одно из достижений реформации? Да, Лютер, Кальвин и другие реформаторы. Было сформулировано несколько принципов. Причем некоторые принципы формулировали сами реформаторы, а другие принципы были сформулированы уже после реформации на основе текстов о реформаторах. Один из этих принципов – «соло скриптура», «только Священное Писание» или «только Писание». Что это означает? Конечно, ни один из реформаторов не сказал бы, это было бы совершенно дико, если бы они такое сказали, да, что церковь перестала существовать. Ни один из реформаторов не сказал бы также, что Бог перестал общаться со своей церковью или Бог перестал говорить своей церкви. Это было бы тоже совершенно дико. А то, что сказали реформаторы, это совершенно другая вещь, совершенно другая идея. И, собственно, я сейчас сижу у этого микрофона и с удовольствием веду эти программы, с радостью веду эти программы, прихожу сюда, в эту, ну, пока домашнюю студию, вот поскольку у нас самоизоляция, с радостью именно по той причине, среди прочего, которую в свое время сказали, очень четко озвучили реформаторы. Смысл в следующем. Бог продолжает говорить церкви, Бог продолжает говорить к церкви через личность Иисуса Христа и через Священное Писание. Базовое откровение, обязательное откровение, высшее откровение дано через Священное Писание. Теперь, внимание, вот здесь действительно проходит некий водораздел между различными группами христиан. И я понимаю, что когда мы придем ко Христу, когда мы предстанем с Ним, ну, там сложно сказать, что тогда конкретно будет, потому что, ну, мы просто не понимаем, не можем какие-то вещи предположить, да? Но мне кажется, что кому-то из нас придется менять свое богословие, менять свой взгляд. Но я что принял, на том и стою. И я думаю, что Господь каждому из нас в свое время все объяснит. О чем я? К чему я об этом говорю? Вот для человека, который принимает всерьез то, что сделала реформация, получается следующая вещь. Бог сказал все в Иисусе Христе, в Священном Писании. Вот все, что нам остается, это читать внимательно, жить, исполнять. Ничего нового Бог после написания Священного Писания, я имею в виду нового и обязательного для любого христианина, для каждого христианина, уже не говорит. Вот это важная история. Все, что было сказано, уже сказано. Вот это письмо Божие, Священное Писание, нам дано его. Да, нам дано уже от Бога. Каждый из нас постигает его на протяжении всей жизни, воплощает на протяжении всей жизни, интерпретирует, познает на протяжении всей жизни. Но все, что нужно было сказать, уже сказано Богом в Священном Писании. Для нас авторитет Священного Писания – неизмеримо выше авторитета любых церковных постановлений, установлений и прочих церковных документов. И вот в этом смысле, да, есть серьезное различие между подходом разных христиан, между подходами разных христианских конфессий. Есть такой термин «нормативное откровение». Вот нормативное откровение – это то, что важно для всех и каждого. Это то, что касается всех христиан. Бог может сказать и говорит каждой конкретной общине, ну, например, как ей организовывать служение, как ей избирать или назначать пастора, как ей решать какую-то конкретную ситуацию, конкретную историю. И, естественно, эти слова, это откровение не может противоречить Священному Писанию. Оно не может идти вразрез с тем, что Бог сказал всем людям. Бог не перестал говорить своей церкви. Бог не перестал говорить через свою церковь. Естественно, но главным, определяющим, высшим откровением есть и остается Священное Писание. И опять-таки, я понимаю, что, допустим, для наших православных братьев и сестер эта история выглядит иначе. Через кого-то из святых, через кого-то из церковных писателей III века, XII века, XVII века. Бог говорит ровно так же, причем может добавлять, может говорить какие-то вещи, которые не были открыты в Священном Писании. В этом плане Божие откровение продолжается, причем продолжается постоянно. А для человека, который, а мы себя именно так идентифицируем, человека, который живет христианской жизнью в духе реформации, и это важно для меня, это важно для людей, которые работают в нашей команде, это было важно для доктора Джона Вернона Маги, который готовил когда-то этот цикл передач. Да, Бог продолжает открываться, Он говорит церкви, но мы обретаем это откровение через личность Иисуса Христа и через познание Священного Писания. Вот это вот очень-очень важная история. Опять, я знаю, что далеко не все в такой оценке, в таком подходе будут согласны. У меня нет задачи, чтобы все были согласны в данном случае. Это задача не у меня, это задача у Христа. Да, но вот Бог в последние дни сии, как мы читаем с вами в послании к евреям, говорит в Иисусе Христе, да, Бог, который издревле многообразно говорил в пророках, в последние дни сии говорит в Иисусе Христе. Вот это ключевая вещь. Тут ведь еще один момент, когда кто-то говорит о том, что ну вот человек, отрезающий себя от общения с церковью, отрезает себя от Бога. Встает вопрос, а какой церковью? Да, вот какой-то из христианских конфессий, какой-то из христианских деноминаций, больших, малых, неважно, кто-то скажет, что наибольшим образом Бог общается с людьми, ну, например, через русскую православную церковь. Другой скажет, что через просто православную церковь, не русскую, да, а в более широком смысле. Третий скажет, что через католическую церковь. Четвертый в принципе скажет, что Бог ни баптистов не слышит. Я преувеличиваю, конечно, но по сути именно это зачастую происходит. Так а делать-то что? А быть-то как? И вот мы стоим на позициях христианской реформации «Соло скриптура», то есть только скриптура, то есть только Священное Писание, а только благодатью, только по вере, только Христос, соло Христос. Только Христом, соло Христо. По поводу только Христом мы с вами еще сейчас поговорим, потому что две эти темы тесно связаны друг с другом. А пребывая во Христе, мы пребываем и в Церкви. Определяющая история, определяющая наш определяющий момент – это именно то, что мы находимся во Христе. Из этого исходит и наше пребывание в Церкви Христовой. И Христос приводит нас в свою Церковь. Мы можем быть католиком, православным, баптистом, пятидесятником, харизматом. Главное, чтобы мы были во Христе. Вот на этом, как Лютер в свое время сказал, да, на том стою и не могу иначе. Вот это история. Валентина Подивилова-Трошечкина пишет про самоубийство. Она продолжает тот тяжелый разговор, который мы с вами начали в прошлый раз. При депрессии может быть, слава Господу Иисусу Христу, что Он хранил меня в своих руках, когда я сосредотачивалась на лжи лукавого. Верьте в милость Бога, просите помощи, принимайте Его любовь, изучайте характер Бога. Псалом 138. Бог всегда с ребенком своим. Вот это вот тоже важная история. Помните, мы говорили о том, что источник греха, причина греха – это ложь. Человек совершает грех, когда он поверил в ложь, когда он доверяется лжи. И вот действительно тогда начинаются и греховные действия, тогда начинаются и действия, которые не угодны Богу и которые губительны для человека. Я тут даже скажу, не просто вредны. Да? Мы часто говорим, что действия какие-то вредны для человека. Это одна история. Но тут больше. Эти действия губительны для человека. Пишет Санек Лазарев по поводу того, что мы говорили о любви ко Христу. Признаться Иисусу Христу в любви, значит соблюдать Его заповеди. Знаете, есть такая фразочка, ну, вот эти расхожие фразы совершенно не обязательно верны, но иногда в них можно кое-что интересного увидеть. Фраза про то, что любовь окрыляет. Вот любовь окрыляет. Любовь ко Христу действительно окрыляет. Она помогает нам общаться со Христом, потому что Он начинает жить в нас. Любя Его, мы соблюдаем Его заповеди. Более того, заповедь эта не тяжко. Да, вот бремя мое легко. Это оказывается легко, легким для нас. Дальше Алексей на это отвечает. В таком случае мы не всегда Его любим, поскольку не всегда исполняем Его заповеди. На самом деле, действительно, каждый из нас знает ситуации духовной засухи, например, духовных проблем, в нашей жизни, когда действительно эта любовь увядает, и когда действительно самая честная молитва – это «Господи, возгрей во мне любовь к Тебе». Вот она увядает, возгрей ее, пожалуйста. И Санек на это отвечает: «Да, к сожалению, но Бог любит нас и милует всегда, да, и всегда дает возможность продолжить путь проявления любви. Каждый раз, когда человек делает доброе дело для ближнего, это, наверное, как маленькое скромное признание. Конечно, если человек не трубит об этом всем, думаю, Богу больше важно направление человека и желание, а не сумма результата. Направление и желание происходит тогда, Санек, когда Бог живет в нас, тогда, когда мы позволяем Ему жить и действовать в нас. Мы не всегда это делаем, мы не всегда Ему такое позволяем, к сожалению. Тогда действительно и любовь остывает, общение с Богом становится более формальным. Знаю это по себе, я думаю, что и вы тоже знаете это по себе. Александр Маловичко пишет: «Исполнить слово Христа – это и есть любовь к Нему». Да, но да, и он цитирует: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Слова Господа нашего из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 15 стих, совершенно верно. Вот если вы любите, да, покажите это на практике. И, кстати, вот тогда, в этом случае, и только в этом случае, у нас будет такая возможность, у нас будет такая сила. Иначе такой силы нет. А теперь мы с вами подходим, собственно, очень близко к тому, о чем пойдет речь сегодня. Мы уже начали этот разговор, мы говорили о том, что, читая «Песнь песней», очень важно видеть Христа. И не только отношения между мужчиной и женщиной, не только отношения в браке, которые, конечно, там тоже есть. Исключать эту составляющую «Песни песней» было бы совершенно неверно. Но важно также видеть отношения между Христом и нами. Так вот, когда мы по разным причинам, да, вот по причине, в частности, того, что приходят лжеучителя, приходят секты, культы, и они начинают говорить о том, что не-не-не, Христос не Бог, Христос просто человек, и все. Да, и вот когда мы на это отвечаем, мы начинаем обосновывать, объяснять божественность Иисуса Христа. Отвечая вот на эти выпады, на эти заявления, мы начинаем объяснять, почему Христос Бог, почему это важно, почему это существенно. Но и мы вернемся к этому в эфире, я еще скажу об этом в предзаписанной части программы. Кажется мне, что, акцентируя внимание на божественности Иисуса Христа, мы порою забываем подчеркивать Его человеческую природу. Те, кто постарше, помнят, ну, например, что некоторых, я не буду сейчас называть имен, да, но некоторых деятелей нашей истории, истории первой половины 20 века, называли, например, самый человечный из людей. Вот тот-то, тот-то, он самый человечный из людей. И это было, конечно, неправильно, потому что, ну, например, ну, как самый человечный из людей мог совершать те злодеяния, которые эти конкретные люди совершали. Но дело-то в том, что сама идея самого человечного из людей, это ведь идея не нова. И вот самым человечным из людей можно, причем со всей ответственностью и со всем пиететом, назвать Иисуса Христа. Это самый красивый человек, при этом он полностью Бог и полностью человек. Подчеркивая человеческую природу Иисуса Христа, мы никак не умаляем Его божественную природу. И вот это ответ на то, с чего начинается христианская вера, с чего начинается христианство в принципе, с личных живых отношений со Христом. Скажу вещь, которая кого-то, может быть, поразит, ее быстро скажу, потом помолимся, будем читать Священное Писание, а завтра, я надеюсь, уже обсудим. Вот если вы влюбляетесь в церковь, то вы не то делаете. Невеста должна влюбляться в своего жениха, а не в себя. Еще раз, невеста должна влюбляться в своего жениха, во Христа, а не в себя. Христос приведет нас в церковь, Христос очистит нас, Христос укрепит нас, Христос дает и любовь к церкви тоже. Иначе мы можем получить, мы рискуем получить самолюбование. И вот об этих отношениях между женихом и невестой, между Христом и церковью мы с вами будем говорить, читая песни Соломона. Давайте сейчас сделаем вот что. Давайте обратимся к Священному Писанию. То есть сначала помолимся, а потом будем читать Библию. Пишите, пожалуйста, завтра мы, даст Бог, ваши комментарии тоже будем смотреть, будем читать. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что рука Твоя не оскудевает, за то, что даешь нам Твою милость, являешь Твою любовь, раскрываешь Твое Слово. Да будет слава Тебе, наш Бог, вовеки. Веди нас сейчас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 751-я встреча сегодня у нас с вами в нашем путешествии по страницам Библии. Мы возвращаемся к интереснейшему стиху из первой главы «Песни Соломона». 12 стих, очень интимный. «Мировый пучок, возлюбленный мой, у меня». «У груди моих пребывает». Вопрос, действительно ли Христос в вашем сердце? Действительно ли вы готовы сказать Христу «Я люблю тебя, люблю по-настоящему»? И вот дальше 13 стих. «Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках ингетских». Она рассказывает о нем, она говорит о нем. Мы читали с вами об этой девушке из гор, и приходит пастух, и она не может сначала понять, что это за пастух. Мы скоро с вами увидим, скоро поймем, что это Соломон. Но она обращается к своему возлюбленному, и она говорит об этом возлюбленном. Кстати, кипер – это, скорее всего, кипарис. В Турции, да и несколько поближе, в Абхазии, сейчас немало кипарисов, и вы можете их увидеть. А тут перед нами сравнение человека, возлюбленного, с кипарисом. Причем не просто с одним кипарисом, как кисть кипера. То есть сразу множество, да, вот многогранность, если хотите. Мы сейчас к этому подойдем. И еще одно интересное сравнение в виноградниках енгедских. Енгеды – это регион, который находится буквально рядом с Мертвым морем. И там, с одной стороны, горы, скалы, но с другой стороны, там есть вода. И поэтому там можно укрываться. Например, царь Давид, мы читаем об этом в Ветхом Завете, укрывался именно там, в регионе Энгеде. И вот она сравнивает его именно с этим кипарисом в виноградниках энгедских. С одной стороны, горы, с другой стороны, все-таки вода и возможность укрыться. Помните, как Иисус встречается с женщиной, самарянкой, и он говорит о воде, об этой живой воде, о воде, которая ей была настолько необходима, и которую нигде, кроме как у Христа, она бы при всем желании не могла найти в засушливой жизни, в жизни, которая действительно иссохла, которая пересохла. В жизни, которая определяется человеческим греховным состоянием. В этой жизни проявляется святая и живая вода. Мы видим изображение Иисуса Христа, нашего возлюбленного. Я хочу на минутку отклониться и сказать вот что. Я тут думал готовясь к этой передаче, думал о наших эфирах. Мы часто акцентируем внимание на то, что Иисус Христос – Бог. И это действительно так. И мы не случайно это делаем. Нам нужно акцентировать, и важно акцентировать внимание именно на этом, ну, потому что есть немало различных лжеучений, которые говорят о том, что Иисус Христос просто человек, ну, очень хороший человек, да, вот, но просто человек, не более. А мы с вами напоминаем о том, что Христос – Бог. Это все очень правильно. Это все очень важно. Однако порой мне кажется, что, говоря о божественности Иисуса Христа, я говорю о нем слишком однобоко, слишком односторонне. Говоря о божественности Иисуса Христа, я забываю о его человечности. Одного героя российской и советской истории когда-то в книжках, особенно в детских книжках, называли «самый человечный человек». Это было абсолютно богохульное определение, которое не может относиться ни к одному человеку. Дело в том, что самый человечный человек жил на этой земле 2000 лет назад. Звали его Иешуа. Мы его знаем в русском варианте имени Иисус. Именно он, самый человечный человек, взял на себя всю нашу человечность только без греха, для того, чтобы потом взять на себя и наши грехи, в которых он был не виноват. Задумайтесь на минутку о том, насколько он велик, насколько он замечателен, насколько он, и услышьте, пожалуйста, правильно, я ни в коем случае не отрицаю его божественность, но мы тут просто рискуем скатиться в однобокость, поэтому скажу, задумайтесь о том, насколько он хороший человек. У каждого из нас есть свои странности, свои шероховатости, свои особенности. Один человек как-то сказал, у меня нет никаких особенностей. Его спрашивают, скажи, пожалуйста, а ты сахар в чае размешиваешь правой рукой или левой? Ну, правой, говорит он. Ну вот, парирует его собеседник, это твоя особенность, потому что большинство людей размешивают сахар не рукой, а ложкой. Я понимаю, что тут был розыгрыш, наверное, не вполне честный розыгрыш. Но у каждого из нас есть свои особенности, у каждого из нас есть свои шероховатости. Скажу немножко серьезнее. Человек, который ищет мужа, ищет жену, говорит, ну вот мне нужен тот, кто будет без шероховатости, мне нужен человек идеальный. Вы не найдете такого. Более того, вы сами не идеальны. Все мы угловатые, шероховатые, неровные. А вот он совершенный человек. Он и есть этот самый пучок кипариса. Именно о нем говорит Иоанн Креститель. «Се агнец Божий, берущий на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Он сам стал жертвенным благоуханием. Это, кстати, тоже к вопросу о мире. Да, он сам отдал себя в жертву. И об этом жертвенном благоухании мы с вами уже читали в посланиях апостола Павла. Он вознесся на небеса. Божья праведность удовлетворена тем, что Христос сделал ради нас. Он идеальный человек. Бог никогда не был бы доволен мною или вами. Бог никогда не был бы доволен самым лучшим из людей, которые только могут жить на этой земле. Только Христос стал тем, кем полностью доволен Бог. Собственно, об этом фраза «в нем мое благоволение». Я вижу, как сегодня люди пытаются добавить ко Христу одно, другое, третье, сказать, что для настоящей христианской жизни нужно побывать на каких-то семинарах, нужно
поучаствовать в каких-то программах. А вот теперь вопрос. Достаточно ли вам Иисуса Христа? Богу Отцу его достаточно. В Христе Божие благоволение. А вам, для вашей христианской жизни, для вашего роста, достаточно ли Христа? Сегодня многие увлекаются какими-то новомодными штучками, увлекаются настолько, что забывают про Христа. И вот нам с вами сегодня очень важно пробежать предназначенное нам поприще, взирая на Христа. Мы с вами еще не читали, но будем читать. Те, кто знают Священное Писание, я думаю, уже поняли, что я имею в виду. Те, кто не знают, прочитайте, пожалуйста, чтобы быть готовыми к этому рассуждению, к этим нашим размышлениям, хотя это будет еще не скоро, но все равно прочитайте первые стихи 12 главы послания к евреям. Впрочем, я сейчас их сам прочитаю, потому что это важно. Послание к евреям, 12 глава. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая, теперь внимание, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Вот взирая на Христа. Это очень важная история, история, которую мы упускаем. Я также уже говорил сегодня о многогранности Христа. Это пучок кипариса. В одной личности, в личности Иисуса Христа объединяется огромное количество граней. Если мне кто-то говорит, да я читал Евангелие, я о Христе уже все знаю. Это означает, что о Христе этот человек ровно ничего не знает. Или, возможно, и так. Он знает, возможно, что-то о Христе, но он не знает Христа. Задумайтесь на минутку о многогранности Его. Он Господь, Он Спаситель, Он Повелитель, Он Жених, Он Учитель, Он Исцелитель, Он Проповедник, Он Друг, Он Бог Живой, Он Жертвенный Агнец, Он Лев из колена Иудина. И вот в великом единстве содержится исчерпывающая полнота Христа. В своей личности Он объединяет все. Он не два, а один. Он проявляется в своей многогранности. Но при этом многогранность Его существует в единстве. В Священном Писании мы неоднократно читаем о праведных делах героев веры. Например, вся 11 глава того же послания к евреям очень вам советую прочитать. Она, собственно, о героях веры. Мы можем говорить, например, о верности Авраама. Мы можем говорить об упорстве и послушании Моисея. Мы можем говорить о дерзновении пророка Илии. Но все это в конечном счете объединяется в одном – в Иисусе Христе. И это и бесконечно больше. Он все во всем. И Он сегодня с нами. И вот именно об этом говорит возлюбленная в песне песней. Я еще раз перечитаю этот стих. «Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня, в виноградниках ингетских». А где Христос у вас? Как выстраиваются сегодня ваши отношения с Ним? Что значит для вас Христос? Для вас лично?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Расскажу маленькую историю из своей жизни и пасторского служения. когда я приехал из семинарии, я начал проповедовать. Иногда мне говорили: «Ой, у тебя такие проповеди, ну прямо лекции». И знаете, я воспринимал это как похвалу. Наверное, это простительно молодому человеку, которому нет еще и 30 лет. Но со временем все-таки нужно понять, и слава Богу, я понял, что совсем это не похвала. Вместо того, чтобы с любовью нести Божье Слово, я выстраивал людям лекции. Первый пункт, второй пункт, третий пункт. В первом пункте 2 подпункта, во втором пункте 3 подпункта. Где-нибудь иллюстрация, где-нибудь шутка, чтобы не уснули. Я понял, что проповедую именно так. В моих проповедях не было изюминки. В моих проповедях не было восторга. В моих проповедях было очень много богословия, причем, по большей части, совершенно правильного богословия. С богословской точки зрения, я до сих пор абсолютно согласен с тем, что говорил в тех проповедях. В моих проповедях, однако, не было живого присутствия личности Иисуса Христа. И вот книга «Песнь песни», она ведь не только о семье, хотя о ней тоже, она ведь не только о браке, хотя о нем тоже. Она о живых отношениях с Богом, о присутствии Христа в нашей жизни. Мы продолжаем читать. Я понимаю, что идем медленно. Да, нам скоро придется увеличить темп, но пока давайте все-таки не торопясь. 14 стих 1 главы. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна! Глаза твои голубиные!» Говорит он, обращаясь к ней. Теперь давайте подумаем, прекрасно? Но ведь кожа ее обожжена солнцем. И все же она прекрасна. Бог видит нас прекрасными во Христе. И секрет подлинной красоты именно в этом. Потому что мы смотрим на Христа, и во Христе, источник красоты, во Христе мы, собственно говоря, и преображаемся. Христос не случайно сказал, что любящий отца и мать больше него недостоин его. Смысл именно в том, чтобы взгляд наш был сосредоточен на Христе, чтобы мы смотрели на него, чтобы мы уповали на него. Я иногда задумываюсь, почему мы такие ленивые? Мы много говорим о посвященности Христу. Зачастую воспринимаем эту посвященность через то, что нам говорят, допустим, руководители какой-то христианской организации. Вот ваша посвященность Христу должна быть в том, чтобы вы делали то-то, то-то, то-то. Почему же при этом мы не начинаем смотреть на самого Христа? Наша посвященность Христу начинается с того, чтобы смотреть на Него, чтобы уповать на Него. Да, жених красив. Красив по-настоящему. И невеста красива в лучах своего жениха. Кто-то скажет: «Но это не современно, она красива сама по себе». Не забывайте, эта красота осквернена грехом. Избавление, прощение мы получаем только в Иисусе Христе. Жених был прекрасен на земле, и он прекрасен в небесах. Он был прекрасен и в своем рождении, и в своей жизни, и в своем служении, и в своей проповеди, и в своих чудесах, и в своей тайной вечере, и в своей смерти. Кстати, он был прекрасен даже в тот момент, когда его вели на эту смерть, когда его избивали. Он был прекрасен в тот момент, когда на него плевали. Он был прекрасен. Он был прекрасен также в своем воскресении, был прекрасен в своем вознесении. Более того, он не просто прекрасен, он и достоин. И мы славим его, потому что это хорошо прославлять Бога. Почему же люди предпочитают не смотреть на него? Почему вместо того, чтобы смотреть и уповать на Христа, мы придумываем себе разные программы, разные новомодные штучки? Что мы можем сделать такого, что было бы больше Христа? Что мы можем сказать такого, что было бы выше самого человечного человека, или точнее Бога-человека на земле? Наша героиня с темной, обожженной кожей, но она красива. Эту красоту она обретает в лучах того, кто пришел за ней, кто пришел ради нее. Мы с вами в Церкви Христовой зачастую очень некрасивы. Мы израненные, изъязвленные люди. Кстати, если вы об этом забудете, просто поговорите с вашим пастором. Спросите его, сколько раненых овец в этой церкви, в этой поместной церкви, в этой общине, в этом стаде, если хотите. Если ваш пастор человек честный, скажет он вам, да все. И я, сопастырь, тоже раненая овца. И мы с вами воспринимаем себя, воспринимаем свою идентичность, свою сущность, свою красоту в лучах Иисуса Христа. Вот больше нам негде брать основания для такой красоты. Но читаем дальше, 15 стих. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложе у нас зелень». Кстати, тут тоже есть интересная вещь. Это совершенно не обязательно кровать, ложа или постель. Вполне возможно, что это стол, это банкет, это огромный пир. Причем этот стол накрыт на свежем воздухе. Люди возлежат на зеленой траве. Может быть, там же, где стада. А может быть, в Иерусалиме, я точно не знаю. Кстати, параллели этому есть в Священном Писании. Параллели этому есть в Евангелии. Помните, в какой обстановке Иисус устроил кормление 5 с лишним тысяч человек? Да-да, большое поле, зелень, трава. И Христос говорит, велите им возлечь. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложе у нас зелень». Вполне возможно, что именно о таком ложе идет речь здесь. Помните слова Давида в 22-м псалме, псалме, который мы с вами уже читали? Он, собственно, тоже об этом. Давид, как пастух, отлично понимал и мог все это озвучить, он мог все это выразить. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Кстати, перечитайте, пожалуйста, начало 22-го псалма или даже весь 22-й псалом. Перечитайте и сравните с первой главой книги «Песнь песни». Вы увидите очень похожую образность, вы увидите очень схожие картинки. Вы узнаете Соломона, сына Давида, в этом пастухе. Вы увидите чрезвычайно похожие формулировки. Здесь и пажити, здесь и пастбище, и ведет, он ведет меня, и я ни в чем не буду нуждаться. Здесь и банкет, вот это вот великое, огромное угощение. И все это на свежем воздухе, все это на зеленой траве. Какая прекрасная эта картина грядущего отдыха в Иисусе Христе. Мы с вами начали с разговора о том, что героиня книги много и напряженно, и усердно работала. Ее заставляли, возможно, вынуждали работать. Я думаю, что она уже и не мечтала об отдыхе. Какой уж отдых? Надо работать, надо делать свое дело. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, говорит Христос, и я успокою вас, или я дам вам покой». А вы, можете ли вы сегодня о себе сказать, что вы труждающиеся и обремененные? Если да, то придите ко Христу. Я надеюсь, что вы переслушиваете и наши старые программы, ну как старые, да, программы по тем книгам, которые уже остались в прошлом, в нашем путешествию, но которое вы все равно можете перечитывать. Помните про Агарь из книги «Бытие»? Так вот, очень часто люди ощущают себя как Агарь в безводной пустыне. Они умирают от жажды. Но им достаточно лишь открыть глаза, и они увидят воды тихие. Им достаточно лишь открыть уши, и они услышат слова: «Придите ко мне, и я дам вам покой». Они увидят колодец и зелень вокруг него. Вот эти самые тихие воды. Очень часто, когда человек говорит «я измучен», и он говорит так год за годом, происходит это просто потому, что он либо не знает, либо, так тоже бывает, не хочет принять это избавление, не хочет принять того, что предлагает Христос. В самом начале книги «Песнь песней» перед нами Христос во всей своей красоте. Он открывается нам со страниц Священного Писания, и Он призывает нас к себе. Я прочитаю еще раз 15, ну и также 16 стих. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень, кровли домов наших — кедры, потолки наши — кипарисы». Я думаю, что советские писатели и поэты, в частности, и те, кто писали стихи и песни для детей, зачастую знали Священное Писание, ну, по крайней мере, что-то слышали. А может быть, и достаточно много слышали. Я уже как-то вспоминал старика Хоттабыча. Помните о том, кто посадил старика Хоттабыча в этот сосуд? Старик Хоттабыч признается, что сделал это Сулейман ибн Дауд, то есть это Соломон, сын Давида. Надо же было такое придумать. Я не представляю, что это просто было придумано. Конечно, библейскую историю автор старика Хоттабыча знал. Также и здесь, 15-16 стих, каждому, кто вырос в советской, да и не только в советское время, напомнит бременских музыкантов. Наш ковер, цветочная поляна, наши стены, сосны, великаны, наша крыша, небо голубое, наше счастье жить такой судьбою. Но мне бы хотелось, чтобы эти слова напомнили нам не только бременских музыкантов. Мне бы хотелось, чтобы эти слова напомнили нам о жизни и служении Иисуса Христа. 16 стих прочитаю еще раз. «Кровли домов наших — кедры, потолки наши — кипарисы». Все то, о чем говорится здесь, происходит на свежем воздухе. Происходит, так сказать, на природе. Помните, что когда Христос пришел на эту землю, Его положили в ясли, в кормушку для скота. Помните также, что большая часть служения Иисуса Христа тоже проходила на открытом, на свежем воздухе. Помните также, что Христос был погребен в гробнице Иосифа Аримафейского. И вот когда-то придет момент, когда мы будем вместе с Ним в вечности. И попадя в небеса, попадя в Его присутствие, мы скажем Ему: «О, Ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень». Это будет великая трапеза, это будет великий пир. Кстати, если мы с вами читаем книгу «Откровение Иоанна Богослова», то мы прочитаем и о брачном пире Агнца. Вот об этом как раз. «Кровли домов наших — кедры, потолки наши — кипарисы». Если вы стеснены городской жизнью, современной жизнью, помните вот о чем. Это ощущение городской тесноты — это лишь часть, причем даже не самая главная часть, тесноты духовной. Но придет момент, или точнее придет вечность, когда Его силой, Его действием, Его благодатью, Его милостью мы с вами выйдем и из тесноты городской, и из тесноты жизни в греховном мире. Потому что мы искуплены, потому что мы призваны им. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.